Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться, о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» знакомит вас со страницами книги протопресвитера Фомы Хапко «Зимняя Пасха». Отец Фома, известный богослов, профессор догматического богословия, в период с 1992 по 2002 год ректор Свято-Владимирской духовной семинарии в Крествуде, штат Нью-Йорк, активный деятель православной церкви в Америке, автор нескольких книг, в частности, четырехтомного катехизиса «Православие. Практическое руководство» и многочисленных статей «Ученик и зять протопресвитера Александра Шмемана». Памяти отца Александра Шмемана, который одарил нас, наряду со столь многими чудесными дарами, и названием этой книги, с благодарностью. Глава 16. Родословие Иисуса Христа. Господи, На Божественной литургии в последнее воскресенье перед Рождеством читается первая глава Евангелия от Матфея, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Здесь перечисляются поколения людей от Авраама до Давида, до вавилонского пленения Израиля и далее до рождения Иисуса Христа. Заканчивается это перечисление Иосифом, мужем Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Эта генеалогия отличается от той, что мы читаем в Евангелии от Луки. Там перечисление предков Иисуса начинается с Иосифа. «Был, как думали, сын Иосифов» и восходит не только к Аврааму, но и дальше – к Адаму. К включению родословия Иисуса Христа в Евангелие есть несколько причин. Главные же из них – подтверждение того, что Иисус – истинный Сын Божий, по свидетельству всех Евангелий, пришел во плоти истинного человека. Это представлялось чрезвычайно важным в апостольские и первохристианские времена, когда, в отличие от нынешнего времени, главным искушением было не отрицание божества Христа, а отрицание его истинного и реального человечества. Первые христианские еретики утверждали, что Иисус Христос был каким-то божественным существом. Разнообразных объяснений этого было довольно много. Который лишь казался настоящим человеком, но на самом деле таковым не был, поскольку плоть и кровь воспринимались как по природе своей унизительные, если не прямо порочные. Поэтому апостол Павел настаивал на том, что в Иисусе Христе, который принадлежит к израильтянам по плоти, обитает вся полнота божества телесно, и что Мессия и Господь, тот самый Иисус, который умер и был погребен и воскрес во плоти, как настоящий человек. Послание к евреям настаивает на истинной человечности Христа даже категоричнее, чем другие послания апостола Павла. В послании утверждается, что Иисус Христос не ангел и не какое-то иное небесное существо, а Сын самого Бога. Там также настойчиво утверждается, что этот Сын Божий на время был унижен пред ангелами, дабы Ему, ставшему настоящим человеком, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Наиболее ярко писал об этом в своих посланиях апостол Иоанн. Похоже, апостола и его общину просто осаждали люди, отказывающиеся признать истинность воплощения Сына Божия как настоящего человека. Любимый ученик Христа резко осуждает их с такой неистовостью убеждения, которое может потрясти многих сегодняшних христиан. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учению Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его». Еще одна причина включения в Евангелие родословной Иисуса Христа – показать, что Господь действительно явился в исполнении обещания, данного Аврааму, о чем говорит, к примеру, Дева Мария, и что защищает как богословскую истину в своих писаниях апостол Павел. Например, в послании к Галатам он говорит: «Но Аврааму даны были обетования и семени его, которые есть Христос». И не только в исполнении обещания Аврааму, но и в исполнении обещания царю Давиду, что один из его потомков воссядет на его троне и будет царствовать в Царстве Божием, не имеющем конца. Родословие в Евангелиях от Матфея и от Луки возводится к Иосифу или от него. Это не должно пониматься так, что Иисус произошел от семени Иосифова. Оба евангелиста абсолютно недвусмысленно свидетельствуют о том, что Иисус Христос родился от Девы Марии силой Духа Святаго. Они просто указывают на то, что по закону отцом Иисуса был Иосиф, ибо законное происхождение определяется по отцу. В глазах закона отец Иисуса – Иосиф, сын Давидов, законный муж Марии. Перечисление поколений, предшествовавших рождению Христа, указывает и на еще один очень важный факт, а именно: Бог верен своим обещаниям, даже когда его избранный народ ему не верен. Среди предков Христа мы видим грешников и язычников. Одним словом, Иисус Христос происходит не только от праведников и святых, но и от грешников и нечестивых, и даже не только от иудеев, но и от язычников. Четыре женщины из списка апостола Матфея – Фомарь, Раав, Руфь и жена Урии Версавия – были известными язычницами. Среди них была даже одна из жен царя Давида, мать Соломона. Смысл этого прекрасно выражен в раннехристианском песнопении, включенном во второе послание апостола Павла к Тимофею. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Так удивительно свидетельствует родословие Иисуса Христа: если мы неверны, Господь Бог остается верен, ибо не может отречься себя. Все время приближися спасение нашего. Готовися вертепе, дева приближается, родите. Вифлееме, земля Иудова, красуйся и веселися, яко из Тебе воссия, Господь наш. Услышите горы и холми, и окрестные страны иудейские, яко грядет Христос, да спасет Его же созда человека, яко человека любец. Протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы вновь в декабре встретились с нашим постоянным автором, протоиереем Владимиром Тимаковым, одним из старейших клириков Русской Православной Церкви, у него дома, и батюшка поделился несколькими историями из своей жизни.
Могу рассказать вам про Вангу. Суть в том, что от Татьяны Всеволодовны Полякова у меня была в больших друзьях. По диколу-кузнецам еще по диколу-кузнецам перешла и храм на ВЗНХ туда со мной была, а потом и была при открытии этого храма, и чуть-чуть сделав что-то для храма, чтобы функционировал, я сел, собственно, и сказал: «Танечка Всеволодовна». Нет, тогда, по-моему, «Танечка». «У меня просьба к тебе». «А какая?» Ее отец был главным архитектором Москвы в свое время. Это надо проследить. Но это с ее слов, уж когда-то ничего не знаю. Во всяком случае, она при мне была. И говорила, что она в мархи, ну, и там занимает какую-то должность. Но мне впоследствии довелось по поводу ее выстроенного храма кое-какие изменения внести. Мне порекомендовали человека, который архитектор, тоже из Амархии, но где-то работает и прочее. Он ознакомился с моей просьбой, посмотрел весь проект, а говорит: «А кто это строил?» И я говорю: «Татьяна Всеволодовна Полякова». Он: «Кто?» «Татьяна Всеволодовна Полякова? И я должен здесь вот изменения внести?» Сразу отодвигает: «Не коснусь. Это наш законодатель в архи. Законодатель. А сама скромненькая. За то, что она выстроила здание, вот которое там... Я, в общем-то, выправил ей орден за эти заслуги, ходатайствовал, и ей дали орден. Фактически. Ей я только вручил. Она с родственниками приехала, я ей вручил. И вскоре, ну, буквально дни считанные какие-то прошли, и она умерла. Но это светлейшая личность. Но... Как обычно, как у меня это и водится. В общем-то, с ней у меня ссора была. Ссора и на чем, в общем-то. Присела, когда она выслушала мою просьбу, ничего не сказала, а через какой-то как-то приехала, села, усадила меня и говорит: «Ну вот что, тебе нужно здание. Какое, что?» И сидит. Я ей говорю то, она записывает то, вот сколько, на сколько человек, на то, в общем-то, что там и актовый зал должен быть, и прочее, и прочее. В общем, все, она все это записала, и все. А потом мне проект дала. Постепенно я его выдавала, но выстроено здание всецело ее почерком. Вот так вот дела обстояли. Но ссора произошла из-за того, что, собственно говоря, второй этаж она хотела, чтобы он принадлежал для учащихся. Но учащихся всего один раз в неделю или два раза. Один раз в неделю мы читали лекции, и весь этаж будет пустовать. И в особенности настаивал на этом Дмитрий Александрович, тогда помогавший мне. И он сказал, второй этаж только себе для кабинета и прочее. Я его и взял. Она это протестовала и даже, в общем, осердилась на меня. Вот, даже рассорились. Ни на чем. Все-таки мы с ней рассорились, но я за нее молюсь. Изумительнейшая особа. Она так замуж и не выходила, но в науку вся и в церкви была предана. Вот я сейчас это свел, а речь-то у нас сейчас о Ванге, что, собственно, ее подружками были дочери Леонида Леонова, писатель. И как писатель им советская власть отвела участок в лесу, в Переделкино. И он один из первых получил этот участок. Получив этот участок, со смекалкой был человек и говорит, ну что вы мне даете? Позвольте мне ее оформить на себя. Я заплачу, оплачу все это, чтобы это было мое. И ему разрешили на первых порах, и не в курсе, все. Он и это все оплатил, и это единственная дача, которая как бы частная, уж, может быть, потом-то и как-нибудь и перевели, но она была за Леонидом Леоновым как частная дача. Но он построил на ней особняк для себя и особняк для супруги и дочерей. С супругой он жил так себе, на расстоянии. Ну, во всяком случае, в Переделкине я и там был, и у него на квартире был. Но я упомянул уже, что с супругой он не в близких отношениях был. Но супруга возьми умерла. Когда она была жива, она была не нужна. А когда она умерла, она-то понадобилась. И что-то сущностное нужно было только с ней разрешить. Он обратился к Библии, перелистал ее и нашел, что там, собственно говоря, возможно, так сказать, вызвать людей с того света, пророки являлись и прочее. А раз так, раз бы это было тогда, почему не может быть сейчас? И он, конечно, отправился. И куда же, думаете вы? В академию. Куда еще? Кто еще так осведомлен? Ну, оповестился, он приедет. И, конечно, там приготовились к его приему. Писатель известный. Роскошный накрыли стол. Ну, собрали нужное собрание какое. И он приехал. Но не знали, зачем он приедет. Он, увидев роскошный прием, поблагодарил, и все, но говорит, мне не прием нужен, а нужна ваша помощь. И рассказал, что он, собственно, потерял супругу, и сейчас необходимо с ней связаться и получить от нее необходимое то, что у него вот там не проходит. Ну и, конечно, вся академия, представляете, какие унылые лица сделали, что они могут сделать, но нашли в себе мужество и сказали, что, собственно, это все-таки не к ним вопрос, а вопрос к святым, не к ученым, а к святым, и чтобы он и обращался к святым. Так и расстались, что они ему ни в чем не помогли, ни в чем, но успокоиться он не успокоился. Но кто-то нашелся и сказал, что, собственно, проблема пустяшная. Стоит ему только поехать в Болгарию и там встретится с некой Ивангой, которая ему скажет все. Он обрадовался этому и, конечно, к придержащим властям. Они ему сказали, что, собственно, у нас железный занавес, но для вас мы сделаем. Для вас мы сделаем, в общем-то, визу в Болгарию. И он поехал, вот не помню, с одной или с двумя дочерьми. Но с одной-то точно он поехал. Но, может быть, и с двумя дочерьми. Но этого я не помню, что не помню, то и уже и свидетельствую, что приехал туда. Она уже была слепа. Ванга, она была зрячей, потом ослепла. Была зрячей, это меня уточнили потом. Приняла его, выслушала его, ну и через какие-то манипуляции говорит, вот она перед вами, спрашивайте ее, она вам ответит. Но это же писатель, культурный человек, он смотрит, но никого нет. А она говорит, что она перед ним. Ну зачем же вы говорите мне, что она передо мной, ее я никого не вижу? Она усекла все это и говорит, ну тогда я вам буду переводчицей. И вот вам первое. Супруга вас спрашивает, почему вы так небрежно поступили с ее цветком, который стоял там-то, а вы перенесли его в такую-то комнату и засунули в такой-то вот угол. То, что и ему, и, по крайней мере, одной-то дочери точно ведомо, что так оно и есть. Но, представляете, пришлось уже доверять не очам своим, а действительности, на которую их навела Ванга, не духовная академия, не начальство духовной академии, а Ванга. Во всяком случае, продолжилась речь, это был только повод. Все он выспросил, Ванге говорил, а та переводила ему. До всего он договорился и, придовольный, возвратился в Москву. Свой вопрос решил, все, решил и возвратился в Москву. Но приехав в Москву, вскоре ему вновь вопрос появился опять к его супруге, а ее нет здесь. Разводит руками, что ты, Ивангии здесь нет, спросить некого. Он вновь обратился к придержащим властям, чтобы ему дали визу. Они говорят, ну, вы знаете, железный занавес, мы сделали вам величайшие одолжения, и повторить этого мы не можем. Мы сделаем это ровно через год. Как только год кончится, мы вам сделаем туда визу. Так они и сделали, он и второй раз съездил. Съездил туда и разрешил свои проблемы все. Но уже ученый, расставаясь с Вангой, он сказал, что я, говорит, не уверен, что я приеду в Москву, и еще вопросы появятся. Как я их должен буду разрешить? Она говорит, на что проще? Вот, выполните только мой наказ. Когда будете ложиться спать перед сном, налейте сосуд ровно водой и ложитесь засыпать. Засыпайте. Приехав в Москву, так он и сделал. На всякий случай, еще и вопросы возникли, и вопрос или нет, во всяком случае, он налил этот сосуд. Что было, я не знаю, что было, но свидетельствую, что там побывало, по крайней мере, рота солдат. Понимаете, все перевернуто. Как есть. Он в нижнем белье выскочил на улицу и во все горло орал. Дети проснулись, выскочили к нему, а он весь трясется и показывает на дом, ну, что туда не ходите и прочее, и прочее. Потом как-то им пересказал, что случилось, и они не знают, что делать. Позвонили или сказали Танечке Всеволодовне, так как они друзья, Она сразу ко мне. Ну и что? Тогда я говорю, я еду туда осветить дом. Больше ничего не остается после всех таких поползновений сатаны. И приехал я туда на дачу впервые к ним. И вот туда вошел в дом, и вот и вам свидетельствую, что там побывала рота солдат.
А Леонов был не церковный человек вообще?
Нет, не сказать, что церковный, не церковный, потому что дети общались. Почему бы он тогда поехал в академию? Не куда-нибудь, а именно в академию поехал. Поэтому он церковный. И я у него в доме был. Он меня принимал даже в своей квартире, не только там. Но после того, как я осветил его дом, осветил все и сказал теперь спокойненько. Располагайтесь и все. В общем, вот с того у нас начались все знакомства. Отсюда я знаю и Вангу, вот как. В последнее время я сам лично видел по телевидению, как ее стараются святой сделать. Это хула, жутчайшая. Она только осатаневшая, может быть, и была близкая к церкви, но потому что ее назвали это Евангелией. Евангелие, Евангелие, а отсюда Иванга. Вот. Поэтому она, по-видимому, церковный человек была, но скатилась прямо к прямому сатанизму. Вот такое вот о Ванге могу сказать. Поэтому, когда услышите, что все, почему эти старания, зачем сделают ее церковной, когда никакой церковности там нет. И на граммулечку. Есть вот только такой вот сатанизм, с которым нужно очень быть аккуратным, и, по крайней мере, после которого, по крайней мере, нужно молебен служить и все кропить святой водой.
Но рецидивов не было у Леонова?
Больше никаких, никаких тем. Но вот я какое-то время поддерживал с ними, с дочерьми отношения, даже вот говорю, сам позвал меня и сам Леонов, я увидел его рабочий стол и все прочее. Но вот и все, что я могу вам об этом сказать.
У нашего микрофона был протоиерей Владимир Тимаков, почетный настоятель храма святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново. Духовные беседы и наставления старца Антония. Земные пути. Утром я опять в машине, и опять уже знакомый путь к старцу. Та же женщина у входа, только теперь ко мне обращены ее приветствия. Да во взгляде есть некоторая таинственность. Взгляд человека, который знает несколько больше, чем должен и чем знают окружающие. Молитвами «Аминь» слышится из-за двери. «Да он вас давно ждет», — уже шепчет женщина. «Идите скорее, батюшка». Я вхожу и теперь спокойнее осматриваю келью старца. Увы, чего-то необычного не нахожу. Иконы на беленых стенах, в рушниках. В святом углу два ящичка, один больше, другой маленький. В доме священника, или правильнее в данном случае сказать, в доме его пребывания, подобные вопросов не должно вызывать крестильный и евхаристический набор, вероятно, с антиминцем. Поясню для людей, не знающих, о чем идет речь. Антиминц – это шелковый плат, с вытканным или нарисованным, как правило, изображением Христа в гробу и подшитыми к нему мощами мученика, малой частью их, естественно. Так вот, только на антиминсе совершается божественная литургия, точнее, та важнейшая часть ее, во время которой происходит присуществление святых даров – превращение хлеба и вина в тело и кровь Господни. Обычно антиминс благословляется архиереем для службы в конкретном храме. Но в моменты нестабильности в обществе, будь то война, революция, опасность раскола или чуждого религиозного засилья, как, скажем, было при введении на Украине униатства, архиереи наиболее стойким в вере священникам благословляли антиминсы специально для службы аще где прилучиться. Много антиминсов оказалось на руках у духовенства при закрытии и уничтожении храмов большевиками. Одним словом, редко у кого из священства того периода не было своего антиминса, поэтому наличие его у отца Антония не вызывало сомнений. «Что, отче, святости взгляд притягивают, правда?» Поздоровавшись священническим приветствием и целованием, я по приглашению старца присел на стул возле его кровати. Разговор как-то не клеился. Отец Антоний в белом стареньком подряснике также полулежал, только выражение лица было иное, чем вчера. Глубокая задумчивость, даже некая поволока печали на челе. «Батюшка, может, я не вовремя?» – спрашиваю старца. «Да нет, что ты. Я ведь сам звал. Просто вот задумался о днях минувших. Грех-то пути Господни взыскивать. Ан нет, все возвращаюсь туда, в прошлое. Все пытаюсь понять, как, что и зачем».
«Вы, говорят, еще царский потомственный протоиерей».
«Да что ты, Бог с тобой! Если бы нам всем в то время подобное понимание веры и место православия в жизни России, так, глядишь, и революции бы не было. Нет, я из служивой семьи, отец – инженер на немецком заводе. В то время это было положение. Свой дом, выезд, в доме полные чаши, прислуга, конюхи и все, что требовалось. Семья православная, но дух времени безбожие и увлечение Европой не мог не отравить духовную атмосферу. Мама, урожденная дворянка, родилась и выросла в деревне, в имении деда, была более набожна. Хотя скорее эта набожность была больше сродни обрядности, но правда с нищеприимством старой эпохи. На кухне у нас всегда кто-то кормился, то калека сирый, то солдат-инвалид. Отец смотрел на все это спокойно, как на милую странность супруги, но участия не принимал. Образование я получить толком-то и не успел, слушал лекции в университете. К сожалению, и не только лекции. Каких только партий не было на курсе, сейчас и не вспомнить. Но суть-то у них была одна – развалить, а потом строить. Чем-то страшным веяло от всех этих учений, адским духом человека ненавистничества. А люди шли и слушали, и слушались. Это как человек заглядывает в пропасть, одно неловкое движение, и все, смерть. А его тянет заглянуть еще и еще раз. Не хотели расслышать голос праведников, но шли за негодяями и пришли.
В начале война, казалось, люди, образумьтесь, вот она, кара Божия. Нет, не вняли. И пошла революция. Я к этому времени изменил образ своего мировоззрения, оставил светскую науку и поступил в семинарию. Страшно было за стенами Троицы, но как покойно и трепетно совершались службы в храмах Лавры. В свободное время я сидел в академической библиотеке и читал. Все пытался понять происходящее и предугадать будущее. Дерзновение молодости, упование на разум. Благо схимников старцев хватало. успели подготовить к жизни. Уже не так чтение притягивало, как молитва и молитвенное общение. Споры же и дискуссии, всегда весьма доказательные для всех участвующих сторон, вообще воспринимались пустой тратой времени. Страшное, но и интересное времечко было. Мученичество очищало церковь. Если приходила новость, то всегда плохая, чаще очень плохая, еще чаще ужасная. Погибли родители, и решение было принято – монашество. Жизнь в миру была для меня просто невыносима. И вот постриг и две хиротонии. Почти сразу с возложением креста на Перси. Принял крест и на Ромена. Арест, лагерь, ссылка. Потом опять арест и лагерь. В общем, все как у людей. Не стоит об этом много говорить. Отец Антоний, а как была воспринята духовенством декларация 27-го года? Перебиваю я старца. А как она могла быть воспринята? Архиереями по-разному. Я так слышал. Сам с ними мало общался. Духовенством низшим спокойно, достаточно спокойно. А что там было такого, чего бы не было в истории Русской Православной Церкви? Резало слух слово «советская родина» или как-то чуть иначе? Суть одна. Да ведь тогда слова «Россия», «русский» были сплошной белогвардейщиной. Сами виноваты. Нет у врага возможности заставить человека согрешить, понудить силой. Нет. Он лишь предлагает грех, а ты уж волен выбирать. Это частные согрешения. Но из личных грехов вырастает и грех народа. Что одни жиды оскверняли храмы, и входили в союз безбожников? Нет, конечно. Но это отдельный разговор. Да, так на чем мы остановились, отец Александр? Арест, лагерь, ссылка, напоминаю тихонько. И отец Антоний продолжил свой неторопливый рассказ. Выпустили меня после войны, ходить не мог, так болезнь извела. А срок кончился. Подучил меня один солдатик, к нему на родину отправиться. Да к кому обратиться, сказал. Люди сердечные, верующие, они меня за лето и отходили. В соседнем поселке работу нашли, кочегаром устроился. К местному архиерею я не обращался. Побоялся. Наслышан был от людей всякого. Думаю, зима пройдет, отопление кончится. Тогда буду что-то искать. Мне отцы дали адрес одного архиепископа, за него говорили, что он брал сидевших, уполномоченного, успокаивая взяткой да обильным застольем. А служить хочется. Тут как-то перед Рождеством, недели эдак за 2-3, не помню, прошла ли уже Варвара, стучат ко мне ночью. Время лихое было, голодное, холодное, а у меня уголь, что второй хлеб. Да ладно, думаю, открою. Зашел молодой парень лет 30 и стоит, мнется, не может начать. Уже я не выдержал, говорю, пришел ты, крещ держи, что, дескать, мнешься, я не кусаюсь. А он мне как сказал, с чем пришел, так тут уж мой черед был сомлеть. И ноги подкосились. А рассказал он вот что. У его матери, очень верующей женщины, в безбожные окаянные 30-е постоянно останавливались бродячие бесприходные священники, и монахи, и мирские, говорят, даже епископ какой-то был. Так вот, они остановились, служили, причащали, крестили, делали все, в чем была потребность у людей. Особенно часто появлялся старый иеромонах, и людям он очень нравился за простоту, мягкий характер, безотказность в просьбах. Однажды появился монах под утро со своим обычным чемоданом, в котором хранил все для службы, и с узелком в руках. Он отдал матери моего визитера чемодан, довелел спрятать, самого его уже искали арестовать. Последнее распоряжение было таково: «Не вернусь я, отдашь тому священнику, который вернется в эти края после лагерей», и исчез. Женщина ревностно исполнила поручение. Чемодан не нарушили даже немцы. И вот теперь она старая и больная, услышав, что в кочегарке якобы работает поп, отправила сына все выяснить. Дальше можно было и не рассказывать. И так все понятно. Я не бежал, а птицей летел, не чувствуя ни одышки, ни ревматических суставов, только быстрее. Вот он, заветный дом. Лай, неведомо как уцелевший худой сапочонки, скрип двери, и мы в доме. На кровати лежит старушка, на лавке сидят пожилые женщины возле стола. На столе коптит каганец, и лежит даже не чемодан, как сейчас мы понимаем, а добротнейший деревянный сундучок, обитый кожей. Его небольшие размеры заставили меня вздрогнуть. Неужели нет облачений? А может, евхаристического набора нет? Я так разволновался, что забыл поздороваться с людьми, пожелать мира этому дому. «Здравствуйте, батюшка, благословите!» Возле меня стоял мужчина средних лет, кряжистый такой и явно фронтовик. «Бог благословит!» «Я старший сын, Василий. Вот, отче, ключи, все ваши, разбирайтесь. Только одна просьба — это маму пособоровать и отпеть. Плохо, больно. Все, что надо, пожалуйста. Только я вскрою его у себя в кочегарке, хорошо?» У меня дрожал голос. Руки нервно гладили заветный сундучок. Василий улыбнулся. «Я же сказал, он ваш, отец Антоний». «Юрко», — он кивнул на младшего брата, — «вам его сейчас отнесет». У меня в кочегарке был один табурет и скамеечка. Вот теперь я застелил табурет чистой рубахой, подаренной мне кем-то, положил на него сундучок, а сам, сидя на скамеечке, рассматривал свое сокровище. Коричневая толстая кожа была стеснением, можно сказать, узорами на церковную тематику. Крест в обрамлении виноградных гроздьев и листьев. В углах купола храмов. Но вот ключ в замке. Пытаюсь провернуть. Не тут-то было, ключ на месте. Что-то тут не то. Состояние сундучка не позволяет думать, что замок испорчен ржавчиной. Еще раз внимательно рассматриваю сундук и нахожу скрытое отверстие. Вставляю туда ключ обратной стороной, поворот, и слышится легкий щелчок. После этого и второй замок открылся. Открываю крышку. Да это же просто чудо! Изнутри крышка раскладывается и превращается в маленький иконостас. Внутри уложены белые ризы, под ними деревянная переборка, в которой в углублениях пристегнуты служебные Евангелие, требник и служебник. С трепетом вытаскиваю ризы и отстегиваю Евангелие. Да, под ним, как и положено, в литоне лежит антиминс. Есть возможность службы. Радость-то какая! Вытаскиваю эту среднюю переборку. Под ней в углублениях все, и евхаристическая посуда, и крестильный набор, и даже дарохранительница. Сама же переборка – это маленький столик, переносной престол. Ножки к нему тут же положены. Радости моей нет границ, но вот служить-то где? У меня и дома нет. Да, собственно, не то, что дома, вообще жилья. Кочегарка. Тут и работаю, и живу. Звали люди к себе жить, да чего их стеснять? Домишки да землянки после немцев-то убогие. А тут я и помолюсь, и попою. Да и опасный я жилец. Да выгляди, опять взять могут. Ну как же теперь-то быть? С этой мыслью я и уснул у печей возле своего сокровища. Но если уж Господь мне дал все для службы, то вскоре я получил и место для нее. Маленький домишко на самой окраине поселка, подаренный верующей старушкой. Стал служить, отправлять требы. специально не просил никого о сохранении тайны, не ограничивал число приходящих на службу, но тайна сия строго хранилась. Крестил и отпевал ночью или рано утром, едва солнышко поднимется. Денег я не брал, на что они мне? Что-то получал за работу в кочегарке. Одежду приносили старенькую люди. А еда, много ли монаху надо, жив и слава Богу. Так незаметно прошла зима, и с ней моя работа в кочегарке. Летом было хуже. Отправляли на подъем сельского хозяйства. Мне тоже выписали повестку. Скорбел сильно. Столько праздников, а я и служить не смогу. Выручили бабушки, прихожанки. Они пошли к врачу, внучку которой я крестил, и объяснили, что поселок останется без священника, если Антония отправит на работы. Да и о болезнях моих рассказали, как выхаживали всем миром. Дали мне освобождение, опять был приставлен к кочегарке, ездил на Донбасс уголь по нарядам выбивать, проверял систему и прочее. Так прошло несколько лет. Меня не отпускало желание съездить в Москву, в Троицу. Дело в том, что, едва приняв постриг и сан, глядя на аресты и ссылки, я начал к этому всему готовиться. Подготовка эта состояла в том, что все необходимое мне – книги, ризы, ладан и тому подобное – я начал разносить по квартирам знакомых верующих с просьбой спрятать до лучших времен. И вот теперь, глядя на то, как сохранили служебный чемодан мои посельчане, меня обуяла мысль попытаться собрать скрытое. Прежде всего, книги по духовному деланию. Ведь ушел я в лагеря молодым монахом, монахом только по постригу, а не по деланию. Конечно, что-то осталось в памяти от назидания троицких схимников. Что-то подсказали священники, сидевшие со мной. Но я остро чувствовал необходимость литературы и, прежде всего, добротолюбия. Эта мысль и заставляла меня отправиться в Сергиев Посад. Отпусков, как таковых, тогда и не было. Все так полулегально. Вот и мне удалось выпросить у начальства какую-то Филькину грамоту на поездку в Москву. Надо сказать, что на первом этапе затея моя показалась безнадежной. Тот умер, тот погиб. В квартире иного чужие люди. Хозяин, видимо, сидит. Столько лет прошло. Война, чистки. Смирившись уже с неудачей, купил я пирожок, стою, жую и вдруг слышу. Отец Антоний, вы ли это? Поворачиваюсь. Господи, да не наваждение ли? Передо мной солидный мужчина в дорогом костюме. Костюме столичного начальства. В шляпе с кожаным портфелем в руках. Кажется, абсолютно все чуждое мне, бывшему лагернику. Но нет, это он, бывший мой сокурсник по семинарии, помогавший, в частности, прятать по квартирам верующих мое нехитрое имущество. Он был младше возрастом, изрядно младше, и не успел принять постриг и сан. «Ваня!» — у меня брызнули слезы. Мы обнялись. И так и стояли. Невозможно было слово сказать от комка в горле. Вероятно, вид обнимающегося солидного человека с едва ли не нищим показался странным постовому милиционеру. Он подошел, спросил у Ивана, все ли нормально, а у меня потребовал документы и долго их проверял. Впрочем, может, и недолго, но так хотелось уединиться с однокашником, что минуты казались часами. Наконец, страж порядка достаточно неохотно мне их вернул и нехотя козырнул, дескать, свободен. Мы отошли с Иваном в сторону северной стены, там меньше прохожих, и я услышал историю его жизни. Thank you. Иван был свидетелем постепенных арестов как студентов семинарии и академии, так и преподавателей. Слухи об ужасах содержания в лагерях и ссылках, а вначале это были больше ссылки, превосходили все допустимые и воспринимаемые разумом жестокости. В это действительно трудно было верить, но не верить было невозможно. Арестован епископ Иларион Троицкий, закрыты московские духовные школы. Ивана забирают в ряды РККА. Служба в Туркестане, очищенная биография, благо в ней не стояло, что он не семинарист, а студент. Это была меньшая провинность перед властью. Иван идет на рабфак, в институт, и к началу войны делает хорошую карьеру. Способствовало ей то, что все выдающиеся головы, так или иначе, быстро перебирались из кабинетов и цехов в шарашки, тюремные научные заведения, это в лучшем случае. В худшем – промлаг, обеспечение страны деревом, углем, железом. Этим обстоятельством широко пользовались молодые сотрудники. Анонимка и начальника уже нет. Не знаю, писал ли подобные опусы бывший семинарист Иоанн, но карьеру сделал и сделал серьезную по бронированным сталям. Ему бы тоже сидеть. Но война, а она, как известно, все списывала. КБ на Урале, бессонные ночи 41-го, награды 43-го, одним словом, успех. В 44-м приглашают возглавить институт в Москве. Орденоносец, академик, квартира в центре. Для квартиры и хозяйка нашлась. Узаконивается связь с бывшей подчиненной, станочницей КБ на Урале. Правда, подчиненный в одно мгновение становится начальником. Даже служебные машины большей частью в ее ведении. Молодая жена не знает о религиозном прошлом мужа. Для нее он рабочий крестьянского происхождения. Атеист. В партию Иван вступил еще в Туркестане. Все хорошо. А снится Троица. Да и страшит ответ перед Богом за детей, а их двое погодок, мальчик и девочка. Периодически Иван Михайлович сбегает от жены и детей, одетый в наиболее скромный свой наряд, и едет по святым местам, да и просто посещает сельские храмы. Хоть душу вычистить, как выразился он.